Больше всего на свете он любил придумывать разные игры. Дети и девушки его обожали. Но профессию из этого не сделаешь. К тому же и с детьми, и с девушками он быстро начинал скучать. Говорит, однажды чуть не завел семью, но вовремя передумал, сообразив, что совместная жизнь с кем бы то ни было надоест ему максимум на третий день. Вроде завел приятелей среди лесных духов и демонов, охранявших в ту пору границы между явью и сновидениями, но и рядом с ними он тосковал о чем-то большем, а о чем именно, сам не знал. В конце концов, мастер Гайшери был вынужден признать, что не создан для человеческой жизни, ну или жизнь не создана для него, и тогда он отправился к сердцу мира, то есть на остров Халоми. В те времена об этом месте ходили такие слухи, что пойти к сердцу мира означало в лучшем случае сгинуть навек, а что в худшем, я даже предположить не берусь. Но в том, что за самовольным вторжением на запретную для всех территорию последует ужасное наказание, не сомневался никто. Может, кстати, и не зря так считалось. В юности наш мир обладал довольно суровым нравом. Однако мастер Гайшери добрался до сердца мира без особых приключений. Даже в Хуроне не утонул, хотя был готов к такому исходу. Плавать он не то чтобы вовсе не умел, но учился в спокойных лесных озерах, а тут быстрая река. Он вообще с самого начала был готов умереть в любой момент своего путешествия. Говорит, почти не сомневался, что этим закончится. Но он и так решил умереть. Просто подумал, что погибнуть на пути к таинственному сердцу мира куда интересней, чем повеситься. А в конце так устал от трудностей пути и постоянного ожидания смерти, что, выбравшись из реки, тут же завалился спать, сказав напоследок: «Давай поиграем». Не имея в виду ничего конкретного, просто решил, что это красиво. Хорошие последние слова. Но сердце мира отнеслось к его предложению совершенно серьезно. По крайней мере, проснулся мастер Гайшери на темной стороне. Провел там, как ему показалось, полгода, но вернулся домой спустя добрую 1000 лет. И уже не растерянным юношей, а примерно тем мастером Гайшери, которого мы с тобой знаем, бесконечно могущественным и способным абсолютно на все, в том числе пригласить в игру других растерянных юношей и девиц. Говорит, поначалу никого ничему не учил, а просто сразу тащил на остров Халоми знакомиться. Это мой новый друг, давай возьмем его в игру.
И все? Так просто?
Ну да. В этом основное отличие древних магов от нас. У них все очень просто. Или ты в игре, или тебя вовсе нет. Это не пустые слова. Обязательным условием была готовность умереть, если сердце мира тебя не примет. А оно принимало в игру далеко не всех. Я хочу сказать, не все приглашенные просыпались рядом с мастером Гайшери на темной стороне. Некоторые переставали дышать, а некоторые исчезали неведомо куда. Мастер Гайшери уверен, что их забирал Хумгад и выбрасывал на берег какой-нибудь иной реальности, но это только гипотеза. Точно он сам не знает, и темная сторона ему не говорит.
«Ничего так вступительный взнос», — вздохнул я. «На таких условиях я бы, наверное, не рискнул. Или рискнул бы. На самом деле, конечно, смотря в какой момент».
«Не сомневаюсь. Момент мастер Гайшери всегда выбирал верно. Впрочем, это тоже только гипотеза. Я начало эпохи старших древних своими глазами не видел. Застал их уже очень опытными. Язык не поворачивается сказать взрослыми людьми. Зато про их магию знаю довольно много. И не только как теоретик. Хотя до настоящей практики в этой области мне еще далеко. Ты говорил, кем надо быть, чтобы испортить... благословение Гайшери. Так вот, поверь, кем угодно. Личное могущество тут вообще ни при чем.
А почему такое возможно? Где слабое место?
Как водится, там же, где наиболее сильное. Магия древних пластична и подвижна, как сама жизнь, и в гораздо большей степени, чем мы привыкли, зависит от личности самого мага. Я имею в виду, что современный маг может сколько угодно искренне не одобрять убийство, но если он все-таки применит соответствующее заклинание, его противник будет убит, а с магией древних этот номер не прошел бы. Если не хочешь убивать, то хоть в лепешку расшибись, все равно никого не убьешь. Зато в твоих руках смертельное заклинание даст какой-нибудь другой интересный эффект. Какой именно, опять же, зависит только от личных склонностей мага. Забавно, кстати, что я объясняю это именно тебе, человеку, чьи смертные шары подчиняют чужую волю вместо того, чтобы просто убивать, как им положено. Ты вообще очень похож на древних, сэр Макс. Тот-то мастер Гейшери в тебя так вцепился. Почуял родную душу. Мы для него все-таки совсем чужаки.
Да ладно тебе. Я не настолько ужасный.
Все мы так о себе думаем. И все как один ошибаемся.
Усмехнулся Джуфин.
Ну что, теперь тебе ясно, почему благословение мастера Гейшери может испортить любой желающий, была бы голова набекрень? Учти, если скажешь, что нет, я швырну в тебя этим кувшином. Устал объяснять.
Я внимательно посмотрел на кувшин из-под камры, стоявший на его столе. Вздохнул. Выглядит довольно тяжелым. А ты меткий. Я в курсе. Договорились, будем считать, что мне ясно. Причем вообще сразу все. В частности, тот факт, что нет никакого смысла искать нового Лойса Пандохву. Даже не знаю, хорошая ли это новость. Как следователь, я разочарован, а как мирный обыватель, скорее рад. Но все равно этого думающего не в ту сторону обязательно надо как можно скорее отыскать. Или думающих, если их несколько. Не нравится мне ход их мыслей. Искорчив страшную рожу, согласно моему творческому замыслу, изображающую Гейшери, я стукнул кулаком по подоконнику и добавил: «Так бы всех и поубивал».
«Сперва будь любезен, обсуди со мной список намеченных жертв», — сказал сэр Шурф. «Не то чтобы я был против убийств как таковых. В некоторых случаях они бывают полезны. Но ты — человек настроения, знаю я тебя. Сперва убьешь, не подумав, а потом сам будешь жалеть. И мне придется потратить как минимум вечер на утешение, хотя на мой вкус существуют куда более интересные темы для беседы. Не говоря уже о более интересных занятиях, чем болтовня».
Он появился в кабинете Джуфина столь внезапно и так естественно включился в разговор, словно сидел здесь с самого начала, просто только сейчас нашел повод подать голос. Теперь, когда они оба одновременно оказались рядом со мной, как в дурацком кошмаре, специально для меня сочиненном леди Меломори, я окончательно успокоился. Не на их счет, конечно. И так ясно, что эти двое серпами махать не станут. На свой. Зная себя не первый год, я вполне допускал, что теперь мне какое-то время будет довольно неприятно находиться с ними наедине. Но нет. Только очень смешно вспоминать, какие грозные рожи они корчили в моем сновидении. Даже жалко, что им не расскажешь. Ну, то есть рассказать-то можно, но не совсем же я законченный гад, выдавать Меломори. Я бы на ее месте не хотел, чтобы кто-то узнал, какого я свалял дурака. И, кстати, она о моих самых идиотских выходках никогда никому не рассказывала. Хотя, положа руку на сердце, было о чем. Поэтому я просто сказал: «Нет никакого списка. Я собирался дать волю вдохновению, но по случаю твоего появления немотивированное убийство вполне можно отложить до лучших времен».
«Спасибо, что нашел для нас время, сэр Шурф», — улыбнулся Джуфин. «Ты обещал рассказать, что у тебя случилось. Совать нос в секреты вашего ордена — мое старое хобби, ты помнишь. Ужасная привычка, хуже пьянства. Никак не могу с ней завязать».
«При всем уважении к вашим дурным привычкам, я вынужден хотя бы формально соблюдать устав ордена, запрещающий открывать посторонним наши секреты»,
— важно сказал Шурф и, выдержав прекрасную томительную паузу, добавил:
«Однако, будучи разумным человеком, Всерьез считать сегодняшнее происшествие тайной я не могу».